Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с протоиереем Максимом Обуховым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Добрый день, уважаемые слушатели! Вновь продолжаем наш диалог под часами дорогого нашего отца Дмитрия, протоиерея Дмитрия Смирнова. И сегодня у нас в студии протоиерей Максим Обухов. Здравствуйте, Максим.
Здравствуй.
Мы будем с отцом Максимом на «ты», потому что давно очень уже друг друга знаем. Конечно, наш разговор будет об отце Дмитрии, потому что отец Максим тоже отца Дмитрия знал, знает еще со времен служения отца Дмитрия же в храме Крестовоздвижения Валтуфила, когда только начинала созидаться община вокруг этого доброго пастыря. Но основной упор в нашей сегодняшней беседе будет разговор, воспоминания отца Максима о православном медицинском просветительском центре «Жизнь». Вот недавно была конференция, или точнее вечер воспоминаний, посвященный памяти отца Дмитрия, и там прозвучала такая достаточно любопытная информация, такие размышления свидетелей жизнедеятельности отца Дмитрия, что, во-первых, благодаря инициативе деятельности отца Дмитрия удалось значительно сократить смертность, повысить рождаемость, точнее, в России в определенный момент, начиная вот с 90-х годов, потому что борьба с абортами, самая решительная, которую начал предпринимать отец Дмитрий, она действительно служила этому благому делу, количество абортов значительно снизилось. А другое замечание, довольно любопытное, было, что отец Дмитрий был один из тех людей, который, будучи во главе отдела по связи с вооруженными силами и правоохранительными органами, имея довольно серьезное влияние на наш генералитет, в том числе на чиновничество, фактически предотвратил своим влиянием, своим словом катастрофическое сокращение нашего ядерного потенциала. Я не знаю, насколько это может быть преувеличенная информация или нет, но это свидетельство того, насколько один человек, пастырь, православный священник, если он имеет действительно такую яркую харизму и дерзновение во Христе, может оказывать влияние не только там на внутрицерковную жизнь, скажем так, а и на судьбы России, например. Может даже и более того, может оказать какое-то и всемирное влияние. Ну вот, слава Богу, отец Максим выбрался к нам в студию, и его воспоминания, они, я думаю, именно свидетельство, оно, можно сказать, беспримерное. Может быть, потому что, собственно говоря, отец Максим тот человек, которому отец Дмитрий прямо поручил заниматься вот этой самой прямой, можно сказать, священной борьбой за человеческие жизни, за жизни наших детей. Это первый, можно сказать, помощник, сподвижник, соработник отца Дмитрия в этом благом деле. Ну, отец Максим, расскажи, как это все началось, как это произошло?
Ну, началось это с того, что мы поселились на Алтуфьевском шоссе, чисто случайно, и в пределах...
Вы это с родителями?
Да, с родителями. В пределах досягаемости храма Крестовоздвижения. И мы ходили сначала в один храм, в другой, но потом там закрепились в Крестовоздвиженском. Семья у нас верующая, с 80-го года церковленная. И мы ходили в разные храмы, ну и туда.
А сколько туда. Братьев в семье, сколько было?
У меня был один брат, был, ныне покойный, да. Божий Федор, младший брат. И мы ходили туда и познакомились с отцом Дмитрием. Это было время такого духовного подъема, это было время самиздата, это было время большого интереса к духовной литературе, когда мы открывали для себя все новое, новое, пошла интеллигенция в церковь, и храмы перестали вмещать, молящихся тоже это известно, что битком уже были забиты, что в воскресенье было нельзя зайти. Власти еще даже коммунистические были вынуждены думать, что-то надо с этим делать, потому что не вмещается. 50 храмов в Москве уже не вмещает людей. Много людей собиралось на проповедь отца Дмитрия, который он говорил достаточно долго. Тогда его проповеди были длиннее, чем сейчас, уже в наше время.
Ну, как длиннее, интересно, вот действительно. Последние годы своей деятельности, ну, он в среднем минут 20-20 с лишним.
Ну, он мог больше говорить.
По 30, по 40.
В Воздвиженском, да-да-да, долго. Но время было такое, и потом же дефицит информации. Не было радио, не было православного телевидения, не было такого обилия литературы. Ну, совершенно другая была, другая ситуация. И, конечно, он говорил так нестандартно, оригинально, был настоящий миссионер, проповедник. Собирался много людей, паства. И, наконец, еще при советской власти, еще до всяких переворотов, начинают передавать храмы церкви. И вот храм Митрофана Воронежского входил, по-моему, в первые 20 там, или 30 переданных. Первые десятки.
Первые это 90-й год, да?
Да, храм 90, по-моему, 91-й, кажется.
91-й уже активное началось его восстановление. В начале 91-го отдали как-то где-то в конце 90-х.
Ну, я как сейчас помню, пришел туда первый раз, все было засыпано снегом. И я тогда понял, что начинается новая эпоха в нашей жизни. Взял фотоаппарат и сделал подробную фотосъемку еще не тронутого этого храма. Еще помню, это все было в снегу. А уже к концу лета много изменилось.
Ну, а как вот все-таки сама история создания центра жизни?
Ну, как сказать, мы давно уже понимали, что демографический кризис развивался еще задолго до перестройки. Об этом почему-то сейчас не говорят, но на самом деле в Российской Федерации, в РСФСР тогдашней, был демографический кризис, но только, так сказать, применительно к русскому народу в основном и некоторым другим. И была очень низкая рождаемость. В 91-м году произошел обвал, но и до этого тоже было не очень. То есть не было нормального воспроизводства. Об этом многие думали, об этом многие размышляли. И первое, что я знаю, первая противоабортная акция, которая была у нас в Советском Союзе, о которой я, по крайней мере, знаю, это 80-е годы, отец Дмитрий сказал проповедь в день памяти вифлеемских младенцев. Она была записана и легла в основу потом статьи.
Это еще 80-е?
80-е годы, да.
Ну, видимо, он повторял потом эту проповедь. Потому что я помню именно такую же проповедь памяти вифлеемских младенцев. Это, наверное, было, может, начало 92-го года или конец самый 91-го.
Я видел проповедь напечатанную еще где-то. Мы ее расшифровывали. То есть, это было старт. Потом следующая акция была, следующая.
Что... Это была такая жесткая, хлесткая проповедь.
Да, то есть, это как...
Не свойственная обычному стилю, да?
Да,
патриархийному того времени.
Да, потом отца Дмитрия попросили написать статью в журнал Московской Патриархии. Он долго писал, и родилась статья «Фарисейское лицемерие». Статья оказалась настолько жесткой, что она, как говорится, не пошла.
Не прошла цензуру.
Самоцензуру, соответствующую тому времени. Она была слишком жесткая, эта статья. Но, опять же, она легла в основу одноименной листовки, которую потом мы распространяли. Третье, что было сделано, это как только отец Дмитрий стал настоятелем, он нашел книгу греческого епископа и ее перевел с греческого языка и издал. Епископа Милетия Никопольского. И издал перевод на русском языке. А она была первой такой книгой пространной, которая, скажем, как-то раскрыла эту тему подробно. Не в виде листовки, а более-менее подробно рассказала о проблеме абортов. Вот это были первые три акции, с чего начинался российский правый.
Да, но это при уже твоем прямом участии?
Нет.
А еще до твоего прямого участия. А твое прямое участие с чего началось?
Я был диаконом. Отец Дмитрий познакомился с западными пролайферами, с их опытом.
И что такое пролайферы?
Пролайферы – это люди, которые выступают в защиту жизни нерожденных
детей. Что такое западные пролайферы?
Здесь такая история. Дело в том, что когда разрешили аборты в советское время, то церковь была парализована и не могла дать достойный ответ.
Ну да.
А потом уже в 80-е годы или в 70-е было больше свободы. Но церковь, это была церковь пожилых людей.
И нас стоит заметить, что в советские времена церковь дала довольно своеобразный ответ. И, может быть, печальный такой пример, когда в употребление вошла, что называется, молитва от аборта. Это тогдашнее священство это практиковало, увы, люди, осознающие, женщины в основном, конечно, что они грешны, и приходящие с этим в храм на исповедь, они, значит, им священники читали некую молитву, ну, там еще рублик другой, может быть, за это платился, вот конкретная такса была даже, вот. И женщины успокоенные уходили, то есть возникла такая практика, что можно согрешить этим тяжким грехом, прийти, взять молитву называлось взять молитву, увы. Но это на самом деле была молитва, взятая из требника, из чина крещения, если жена извержет. Вот. То есть это подразумевался непроизвольный выкидыш, а тут вдруг это вот... В практике церкви вдруг появилась такая, в кавычках, я не знаю, новация. И отец Дмитрий, помню, очень, когда об этом речь заходила, очень возмущался, конечно. Этой практикой,
К счастью, эта практика как-то отмерла сама
собой. Отмерла, вот как раз, видимо, благодаря этой началу борьбы с этим.
И что произошло на Западе? На Западе в США разрешили аборты, и американское общество, ну, христианское сообщество, оно дало какой-то ответ. То есть образовалось движение Pro-Life, которое пыталось вернуть назад защиту жизни до рождения, пыталось организовать центры кризисной беременности, профилактику. Опыт их был очень интересный, но механический перенос вот этих схем в Россию, он не совсем работает. Ну, в силу там, каких-то особенностей устройства общества. И отец Дмитрий предложил мне возглавить какую-то организацию, которая могла бы здесь... организовать нечто подобное. Но поскольку у меня было медицинское образование, я у него под рукой.
Ну, вот он именно по аналогии, да, решил, что вот, да. Раз есть западные права, да. Эфир, да. Значит, мы вот организуем, да, свою православную направленность.
Да, но здесь это не было таким механическим копированием, но это было, скажем так, насущной необходимостью.
Да. Дмитрий, вот. Прекрасно видимо, понимал.
И мы всегда поддерживали связи с западными пролаферами. Многие из наших наработок, скажем так, ну, вдохновлены теми идеями, которые работают на Западе. Потому что если что-то работает в другой стране, зачем это изобретать, если это можно этот опыт как-то препарировать и потом внедрить.
Кто это анализировал, что берем, что не берем, как препарируем? Тебе пришлось этим заниматься?
Да, то есть отец Дмитрий такое глобальное руководство осуществлял, то есть такое вот, ну, вот общее, куда двигаться. А оперативное, ну, так сказать, мне
поручит. А ты не ожидал, что он тебе это поручит, или это ожидал?
Да нет, это для меня было совершенно полной неожиданностью.
Не испугало?
Но дело в том, что я-то тоже ведь очень был озабочен демографической проблемой. Тоже я все время об этом думал, переживал, что деревни вымирают, города вымирают. Это все было видно, скрывалось на самом деле. Демографический кризис, он скрывался, он, так сказать, об этом не говорили так громко. Но все прекрасно видели, что население-то не растет. И просто за счет, знаете, есть такой эффект, когда у вас сокращается рождаемость, но растет продолжительность жизни. И поскольку поколения перекрывают друг друга демографически, то создается иллюзия, что ничего не меняется. Когда одновременно два разнонаправленных процесса идут, сокращается рождаемость и растет продолжительность жизни, то какое-то время население вроде бы формально не сокращается. Но оно стареет, и нормального воспроизводства нет. И вот мы долго сидели, думали, как назвать эту организацию. Отец Дмитрий утвердил, собрали какой-то учредительный съезд, где-то в архивах это все лежит, приходим. И у нас появилась комнатка в храме Митрофана Воронежского. Я был еще диаконом, где-то, по-моему, за полгода до хиротонии, иерейской хиротонии. Начал этим заниматься. Что мы делали? Ну, в первую очередь, это было первое – листовки. Второе – это лекции школьников.
Листовки большими тиражами.
Очень, да? Большие. Очень.
А каналы их распространения как по России? По храмам?
Это интересная тема, как они распространялись. Дело в том, что все-таки церковное сообщество, оно такое, церковное вот сознание, оно такое
консервативное.
Да, консервативное. Оно,
никаких новаций.
Ну, по крайней мере, резких новаций не любят. А мы стали рассылать по приходным, просто по спискам адресов. Потом мы очень были цифровизированы. Это у нас сейчас это слово используют как ругательство. На самом деле у нас была, конечно, полная компьютеризация и цифровизация. Полностью был погружен. Все процессы у нас были, конечно, компьютеризированы. Далее, как распространялись эти листовки? Мы заказывали соответствующие тиражи сначала в типографиях, потом поставили типографию у себя, небольшую типографию. И далее был какой-то отбор. То есть мы лезли во все щели.
Я помню, я еще, кажется, не был тоже священником. Я поехал, это была первая половина 90-х. Как раз, наверное, эти листовки появились. Я поехал к родственникам в Чебоксары погостить. И захватил с собой большую пачку этих листовок. И в Чебоксарах, в кафедральном соборе, как-то рискнул зайти в алтарь к местному духовенству. Это будничная была, помню, служба. Там был священник, диакон или два священника, не знаю, в этот момент. Народу было мало. И, в общем, им всучил эту пачку. Но я не помню, меня с большим подозрением посмотрели, что это листовки, откуда, что это там. Не знаю, дальнейшую их судьбу, но, наверное, как-то все-таки не пропали.
Ну, мы видели, что эти листовки потом копировали и размножали. Ну, да. Нам попадали уже какие-то даже слепые экземпляры. Mm-hmm. То есть их копировали несколько раз. И постепенно у нас выросла какая-то сеть. Несколько тысяч каких-то распространителей, которые каждый в своем...
По всей России, да?
Да. И Украина. Это Украина, Белоруссия. Mm-hmm. Украина была довольно-таки активной. Но из-за того, что я бывал часто в Запорожье, я в основном туда отправлял. У меня так сложилась жизнь, что я туда все возил. И машины, и почты. И очень много в Костромской области. И постепенно эта сеть начала действовать. А потом они стали сами приезжать за листовками. Но вначале я скажу, что относились к этому с недоверием.
На чем основано было недоверие? Вроде же все совершенно правильно, логично. Против убийства детей в чреве. Или подозревали, что какие-то западные иноагенты, так сказать.
Ну, видишь ли, ну, представь, приход в советское время. Вот жил приход в своем маленьком мирке. Там большая часть пожилые женщины, для которых эта проблема не актуальна. И вот этот мирок такой, может быть, где-то изолированный, не совсем открытый внешнему миру. Все спокойно. И вдруг мы начинаем ворошить, накачивать их отрицательными эмоциями.
Перебаламучивать.
Потому что в этом вот спокойном, красивом мире они живут, а рядом через дорогу начинается совершенно другая жизнь. То есть, вот ты переходишь через дорогу, а там абортари, там льется кровь, там происходит то, происходит это. И мы как бы этот вот внутренний комфорт, мы, получается, что разрушали. Эти листовки они разрушают. Оказывается, не все так вот хорошо.
Ну, все равно деваться было некуда.
Но постепенно это завоевало.
Сколько лет работал именно этот жанр печатной бумажной продукции, листовок? Потом, помимо листовок, мне помнится, начало количество каких-то материалов увеличиваться. Сперва была вообще одна листовка двухсторонняя.
Не убей.
Да? Не убей, да.
Была одна листовка.
А потом убей. Уже какое-то большее разнообразие.
Да, да. Листовку «Не убей», помню, отец Дмитрий поручил мне написать, потом он это все перепроверил, что-то там переделал, мы ее утвердили и пошли ее печатать машинами, просто очень-очень большими тиражами. Мы сделали ее дешевой, недорогой.
И сколько лет она работала приблизительно?
Она всегда была.
До сих пор есть?
Практически всегда. Сейчас все немножко по-другому. Я скажу по поводу жанра листовок. Хватило нас примерно до 2000 года, когда чувствительность людей стала меняться. То есть люди стали лучше воспринимать цветные материалы. Угу. Появилось видео, интернет пришел.
А плакатики «Не убей» это в метро. Это чья работа была?
Ну, наша тоже, да. И дальше уже к концу 90-х годов уже стало ясно, в 2000 году стало ясно, что нужно менять жанр. Стало появляться больше видео, цветных листовок. И, конечно, появилась мультимедиа. То есть мы были первой православной организацией, которая начала использовать лазерные диски. Сразу, как только появились более-менее доступные, они стоили очень дорого, но пишущие CD-ромы.
Поначалу, да.
Да, они стоили очень дорого, пишущие CD-ромы. И мы сразу отправляли в приходы CD-ромы с полным комплектом материалов. То есть люди могли получить этот CD-ром и быстро-быстро все это размножать. Но с 2000 года, конечно, все началось иначе, все поменялось. А что касается листовок в метро, то
это плакаты были целые.
Да, это были цветные плакаты. Это мы собрали бригаду несовершеннолетних, Здесь, конечно, был определенный, знаете, как на грани. Но это 90-е годы, там много чего можно было делать. Ну, то есть, они как бы...
А чем их мотивировать-то приходилось?
А ничем, ничем. Это были
наши... Своих православных?
Это были наши, так сказать, буйные активисты. Mm-hmm. Они заклеили всю Москву, несколько раз обклеивали всю Москву.
Активны были.
И причем у меня такое подозрение, что сотрудники метрополитена, они не так уж были и против. Потому что вот активной борьбы с ними не проводилось.
Быстро не срывали, да?
А несовершеннолетние, знаете, как говорится, вышел срок давности. Некоторые вещи можно говорить открыто, когда срок давности вышел. Ну, конечно, это было не совсем законно. Это было административное правонарушение. Но поскольку они были...
Некая героика, получается.
Несовершеннолетние. Поэтому не подлежали они аресту, там, наказаниям. И, в общем-то, столкнулись они с тем, что вот этому процессу заклейки листовок не сопротивлялись люди. Не особо так. Не было у нас каких-то серьезных инцидентов. Вот так у нас это работала система. Распространили мы где-то вот уже, наверное, по 20 миллионов единиц информации. То есть листовок, копии листовок, дисков, книжек, фильмов, видеокассет. То есть единиц носителей информации.
А когда стало очевидно, что есть некий эффект? И как?
Ну, например, я могу сказать, что... Можно отследить, конечно, статистику. Ну, например, я завозил в Костромскую область листовок больше, чем в другие места. И я слышал, что это влияло на статистику. Дальше в нашем районе, вокруг храма Митрофана Воронежского, абортов было меньше и рождаемость была больше. Второе, я могу сказать, что мы имели обратную связь. То есть мы, конечно, не могли подсчитать, сколько отказалось. Но обратную связь мы имели, потому что нам приходили рассказы такие, иногда такие, знаете, какие-то романтические, типа как я шла на аборт, мне, значит, на туфлю приклеилась, там на каблук наступила на листовку, взяла, прочитала, пошла обратно. Ну, может быть, это было, нет, я не знаю, но очень много интересных странных
случаев. Ну, были всякие случаи.
Но были.
Даже и в моей практике были просто почти чудесные истории.
Да-да, были случаи, когда просто она находила эту листовку и разворачивалась, уходила. У меня был как-то случай один, я иду, ко мне подходит женщина с ребенком. Ну, вот смотри, я говорю, что вы смотрите? Ну, да, вот, Марчик. Это вот благодаря вашей деятельности.
Ну, у меня была история, я даже рассказик написал под названием «Кальмары». Совершенно реалистичный, когда Великим постом в воскресенье мне захотелось кальмаров, так сказать. Вот. И я стал, заехал в один магазин, в другой. Ну, нету вообще, как назвать. Уже на каком-то четвертом там, или пятом магазине, в павильоне в одном тут. Недалеко, в общем-то. Мне продавец задает вопрос, а вы здесь в храме недалеко служите? Я говорю, ну да. Да вот у меня тут дочка не замужем, забеременела. Мы хотели завтра с ней пойти уже вот аборт делать, как вот чего. А потом же можно прийти молитву взять в храм. У меня такая история была. Ну, там мне пришлось приложить определенные усилия, как говорится, посыпать голову пеплом, там, ну, образно говоря, читать лекцию. Потом я даже, по-моему, ваши листовки принес там с фотографиями страшными следом. Еще, по-моему, на следующий день заехал. И, в общем, не пошли они убивать ребенка. Потом это вышла замуж ее дочка, родила девочку там. Ну, вот так вот тоже. Меня больше всего это тоже поразило, что мамаша была уверена, что надо будет потом следом сходить, взять молитву. Ту самую историю, про которую раньше говорил. Но... Помимо прямой деятельности вот, центра жизнь, что называется, такой антиабортной пропаганды, сфера же этой деятельности тоже по благословению отца Дмитрия, с помощью отца Дмитрия, она ведь стала расширяться. Что такое центр там, кризисной беременности, вот, помощи беременным? Это тоже прямо с центром жизнь было связано?
Да. Дело в том, что лет через пять... После начала нашей деятельности мы развернулись очень широко. Практически у нас до Камчатки. До Камчатки на Украину все эти листовки выходили очень много. Опять же, эффективность мы не могли точно оценить. Но число наших сторонников росло. Мы видели, что есть отдача. Но в то же время я чувствовал некий кризис жанра. В конце 90-х годов я почувствовал, что нужно что-то принципиально менять. И вернулся я к опыту западного пролайфа. Дело в том, что существует три способа борьбы с абортами. Всего три. Первый – это юридическая защита, то есть изменение законодательства. Второе – это просвещение, а третье – это благотворительность. То есть с помощью благотворительности тоже, потому что некоторые люди идут на это из-за того, что у них, ну, буквально там нечего есть, нет возможности. И стали возникать ситуации, когда мы приносим листовку, но кроме листовки нужна конкретная помощь. Конечно, мы этим занимались. Все занимались. И священники. И...
Для этого каких-то спонсоров привлекали адресные.
Да, да, да. Да, конечно, конечно. И мы стали сталкиваться с такими случаями на практике, когда, конечно, наши листовки хорошие, наши фильмы воспринимаются. Да, вы говорите убедительно, но если нужно что-то есть, нужно что-то одеть. То есть нужна конкретная помощь этим женщинам. Небольшая.
Да, нищета не способствует.
Да, мне было трудно на это решиться. Но, наконец, я взял, заручился помощью. Сначала такого Ярослава Михайлова, потом других благотворителей. И начал работу Центра кризисной беременности. Мы посовещались, его структурировали, зарегистрировали фонд защиты семьи. Материнство и детство, он существует до сих пор.
А что с самого начала предполагалось, кроме финансовой, там, какой-то вот такой чисто социальной помощи прямой тем, кто в ней нуждается? Какое еще сопровождение? Там, а медицинская сторона?
Там очень много... Ну, медицинская сторона – это не так критично, потому что у нас все-таки медицина относительно бесплатная, более-менее. С медициной это не так актуально, что касается помощи. Потому что родовспоможение у нас бесплатное пока еще. Сложность в чем? Что многие кризисные беременные нуждаются в небольшой помощи, не нужны туда миллионы, но нужно с ними возиться, нужен социальный работник. То есть нужен человек, который будет решать их там, текущие проблемы, поможет. То есть именно социальный работник. И возникла необходимость в фонде. Тогда, в 2000 году, как сейчас помню, мы собрались, провели подготовительную работу, собрали новую команду. Принципиально новую, я написал методичку, потому что сразу уже было ясно, что нужно будет этот опыт транслировать в регион. Опыт помощи у нас уже был. На основании этого опыта я написал книжку. Как сейчас помню, она вышла в юбилейный 2000
год. Это фактически была первая такая инициатива ваша?
Да. Были попытки создания центра кризисной беременности, но они были кратковременные. То есть да. Они не выжили.
А следом появились еще?
Да, да, совершенно верно, совершенно верно. То есть у нас была система связи, то есть у нас была куча друзей. Я написал эту методичку, и мы стали собираться в отделе благотворительности каждый год на конференцию. И начиная с 2000 года стала расти сеть этих центров кризисной беременности. Появился в Иваново, некоторые появлялись, потом закрывались, но в основном с 2000 года начался рост числа центров кризисной беременности. И потом мы издаем еще одну книжку под авторством отца Алексея Тарасова из Волгограда. Это уже вторая методичка по работе Центра кризисной беременности. Мы собираемся каждый год в отделе благотворительности. Тогда там был руководитель Владыка Сергий еще при нем. И эта сеть начинает расширяться, и она, в общем-то, расширяется до сих пор. Мы, когда собирались, сформулировали как нашу задачу такую, что в перспективе нужно, чтобы... В любой точке страны для кризисной беременной, которая попала в трудную ситуацию, была возможность найти помощь в пределах одного дня езды на транспорте. Ну, то есть, скажем, в рамках
района. Получается, организации это все-таки церковные все? Или они как-то уже сейчас,
нет.
Сейчас с государством, соцзащитой какой-то завязаны? Нет?
Нет. Образовалось несколько типов центров кризисной беременности с разной структурой, но главный из них церковный.
А государство как-то в этом участвует, помогает?
Участвует, да, участвует. Но видишь ли, вот представь себе, нужно отговорить от аборта человека. Кто отговорит? Чиновник на зарплате или человек, который этим горит, верующий и который этим живет?
Большинство чиновников это все равно, наверное, вообще бывает.
Да, конечно. Поэтому самые успешные инициативы, они, конечно, церковные. Именно за счет того, что люди имеют, ну, скажем так, такую как бы пассионарность, что ли, такое желание.
Убежденность, да. Так сказать, мотивированность.
Да. И, конечно, когда они получают какие-то гранты, сборы денег происходят вот, через отдел благотворительности по благословению Святейшего Патриарха, сборы денег на такие центры, выдаются гранты. Мы сразу открыли телефон доверия. Он работает до сих пор. Уже, видишь, 21 год непрерывно работает наш телефон доверия.
А часто звонят?
Нет, вообще кризисных беременных нельзя сказать, чтобы их очень много. Но все-таки нужно, чтобы никто не оказывался в таком положении, что вот выгнали на улицу и некуда деться. А они постоянно такие случаи происходят. Так что несколько типов центров кризисной беременности. Есть государственные учреждения, есть светские, есть церковные, а есть такие околоцерковные. То есть вроде формально они зарегистрированы как отдельные юридические лица, а фактически они тесно с епархией сотрудничают или там работают люди верующие, потому что их работа наиболее эффективна.
Отец Дмитрий, он постоянно тоже все в курсе был, курировал, предлагал какую-то там помощь или какие-то идеи. Ты с ним делился, например, всегда?
Да.
Применительно к состоянию дел?
Да, конечно, конечно. Конечно, он в курсе был всех дел. У нас довольно-таки большой офис был. Да, собственно говоря, почему возникла патриаршая комиссия по вопросам семьи?
Да, кстати.
Потому что патриарх увидел, что эта деятельность, она эффективна, она работает. И, собственно говоря, придал этому такой статус.
То есть, вот это существование современной комиссии, вот этой, это как раз тоже в русле развития изначального деятельности, идеи центра жизни.
Да. И отец Дмитрий просил раз патриарха, чтобы он его освободил, потому что перегружен был, сильно был перегружен, чтобы освободил его от армии и перебросил на семью. И тогда был создан специальный такой отдел. Ну и, конечно, понимая, что если синодальный отдел возглавляет епископы, то монаха ставить на руководство отделом семьи было бы не очень логично. И поэтому вполне, так сказать, резонно то, что возглавляет ее человек, имеющий опыт семейной жизни.
Какие задачи сейчас важнейшие, если так можно выразиться, имеют место быть перед этим направлением работы, можно сказать, и внутри церковной, и внешней? Основные какие-то уже задачи-то решены или все-таки есть и нерешенные проблемы?
Решенные проблемы, я считаю, что мы информировали большую часть населения о том, что аборт – это убийство, и мы получили какой-то ответ. То есть, часть людей перешла на нашу сторону, часть осознанно отрицает. Но мы столкнулись с чем? Знаете, мы столкнулись с такой ситуацией, с таким положением, когда ты что-то делаешь, знаешь, выращиваешь сад, а потом ночью к тебе кто-то приходит, и деревья керосином поливают.
Да? И в чем это выразилось?
Деструктив. В обществе деструктив.
Да, внутренний.
Да. То есть развивается движение «Наш антипод».
А это что имеется?
То есть те люди, которые выступают за аборты, за эвтаназию, против детей.
Все эти группы, которые всякие суицидальные, суицид проповедуют.
Но есть такие же проабортные группы.
Да, даже прямо проабортные.
Да, да. Есть активисты.
Феминизм же тоже, в нем можно найти такие.
Да, совершенно верно. И это никакие не энтузиасты, которые просто хотят свою точку зрения донести. Это четко структурированное движение. Феминизм, он очень сильно политизирован. Эти группы имеют финансирование. Это отдельный разговор, но они имеют свое финансирование. Причем, я думаю, что больше, чем наше. Потом я столкнулся с таким явлением церковного, что ли, модернизма. То есть люди, которые пытаются что-то противопоставить именно как бы внутри церкви.
Ну уж мне кажется, внутри христианства, внутри церкви выступает за аборт, это уж как-то совсем.
Ну, я не буду называть имен.
Да. Есть такие. Ладно, там я понимаю, еще есть некоторые у нас, которые, скажем так, ЭКО начинают пытаться двинуть с точки зрения тоже внутрицерковной, оправдать и поддержать, ну, с точки зрения христианской. Ну уж как можно аборты пытаться...
Есть. Вызовы такие, что движение, вот это так называемое планирование семьи, оно очень настойчиво против. Потом у них вот это движение очень прочные связи с Министерством здравоохранения, официальной медицины. То есть очень много врачей, которые являются идеологическими противниками и сторонниками абортов.
Ну да, даже если вот святейший патриарх неоднократно заявлял, что неплохо бы аборты вывести из системы ОМС, медицинского страхования. Даже вопрос-то не ставится о запрете вообще, абортов, а хотя бы избавить налогоплательщика, можно сказать, нас, законно послушных налогоплательщиков, от того, что мы фактически оплачиваем эту сферу.
Кроме того, новый, совершенно новый вызов. Мы же за сохранение жизни нерожденных детей, а новые репродуктивные технологии. То есть один ребенок, рожденный с помощью ЭКО, тянет за собой то, что нужно убить 10 таких же. Вот в естественных условиях, при естественном развитии родителя, происходят выкидыши. Там какие-то выкидыши, погибают дети до рождения, но не в таком количестве, не один к 10.
Ну, конечно.
Ну и кроме того, при ЭКО это убийство, потому что это преднамеренно.
Да, потом это рождает, помимо самого по себе, что это очевидный элемент убийства есть, потом рождает массу психологических проблем нравственных. Ко мне даже не одна женщина приходила с проблемой, что пытались они с супругом таким образом завести детей, пытались, а ничего не получилось, а банк этих самых эмбрионов, он подлежит или утилизации, что называется, или какое-то время его еще можно хранить, но это стоит несколько тысяч в месяц хранить.
Да, совершенно верно.
И тут возникает проблема, а что делать, да, как с этим всем делать?
Да. Это внутреннее противоречие самой по себе технологии ЭКО. И если раньше, когда мы начинали работу по профилактике абортов, мы начинали бороться с абортом, мы об этом даже не думали, потому что случаев ЭКО было очень мало. То сейчас сколько детей рождается, я не помню сейчас сколько, несколько тысяч в год. То есть сейчас число детей, убитых в результате ЭКО, уже сопоставимо с числом абортов по порядку.
Это сколько же получается? У нас сейчас вообще какое количество?
Я боюсь сейчас назвать эту цифру, потому что даже официальные источники дают
статистика разные. Статистика, она точная.
Да, несколько тысяч. Если, предположим, на 10 тысяч детей, рожденных в результате ЭКО, будет 100 тысяч убитых, то аборт всего 1 000 000. То есть получается, что по порядку уже сопоставимо число детей, убиваемых с помощью новых репродуктивных технологий. Потому что не существует технологии ЭКО, которая бы не могла приводить к появлению больных детей или гибели, к массовой гибели эмбриона.
Да, это тоже оказывается довольно серьезная нравственная проблема.
Да. И мы столкнулись с тем, что даже люди с церковным сознанием, даже священники, не всегда понимают это. А ЭКО, какого-то там нравственного, такого правильного ЭКО не существует, не изобрели еще. Там отход огромный. И что вот делать с этими детьми, которые уже заведомо будут больные? Их отсеивают, уничтожают.
Да, в общем, получается, что христиане, церковь, вряд ли можно надеяться, что мы доживем до какой-то эпохи или исторического момента, когда не будет никаких вызовов и не будет никаких искушений. И, собственно говоря, будет только одна тишина и благодать. Я бы еще здесь, знаете, что заметил, в общем-то, уже в заключении, наверное, нашей беседы, что перед церковью ведь еще такая проблема остается все-таки, что вот мы проповедуем многодетность, да, мы проповедуем нормальную рождаемость, а ведь современное общество, светское, окружающий мир, он очень плохо приспособлен к многодетным. Условия жизни, особенно в больших городах, они прямо противоречат. Многодетная мама, многодетные родители, часто далеко не самые обеспеченные, они сталкиваются с очень серьезными проблемами, можно сказать, выживания. И не обязательно это проблема выживания, чтобы там с голоду не умереть. Это не часто так. Но вообще все-таки это очень большой труд, иногда это некая опасность истощения сил. Опять же, проблемы воспитания. Вот какие усилия реально может церковь приложить к тому, чтобы обеспечивать, помогать молодым семьям христианским, которые готовы вот решиться на многодетности, приемлемые условия обитания. Это надо какую-то свою среду создавать. Или вот. Мне кажется, пока эта проблема трудноразрешимая.
По крайней мере, это должно быть частное домовладение.
Ну да.
Во-первых.
Из города выбираться всегда.
Ну, почти везде это возможно, это доступно. В первую очередь, частное домовладение. А во-вторых, может быть, я тогда этот вопрос приму как такое предложение поработать в этом в Патриаршей комиссии по вопросам семьи.
Ну, наверное,
это тема, над которой надо очень серьезно поработать.
Да. Ну что ж, я думаю, хотя наш разговор больше был посвящен в основном деятельности Центра «Жизнь» и тем направлениям, которые с этим связаны за последние 30 лет фактически. Эти 30 лет – это, можно сказать, уже история нашей русской церкви. Но это все связано с именем нашего дорогого, любимого отца Дмитрия Смирнова. Честь ему за это тоже и хвала. А отец Максим, мой собеседник и, можно сказать, сподвижник в этом, отца Дмитрия, не побоюсь сказать, он тоже в этом отношении герой нашего времени. И надеюсь, что этот разговор, эти воспоминания, они действительно останутся как такой материал размышления о истории нашей недавней церковной и, можно сказать, об одном из ее таких основных нервов, что ли. Спасибо, отец Максим, что нашел силы, время прийти к нам. Спасибо, дорогие наши слушатели, за ваше внимание и участие. И храни всех Господь.
Вы прослушали беседу с протоиереем Максимом Обуховым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.